«Горшочек вари».
Привет! Вы слушаете подкаст о финансовой грамотности «Горшочек вари». Это проект одноименного телеграм-канала, где мы разбираемся в личных финансах. Как мы на самом деле зарабатываем и тратим наши деньги, сберегаем и инвестируем, и что нам в этом мешает, а что помогает. Меня зовут Александр Ковтун, я создатель и автор этого проекта. Помните, мы уже познакомились в прошлый раз. А это второй выпуск подкаста, и сегодня мы будем говорить о богатстве. Интерес к инвестированию растет не по дням, а по часам. По итогам мая 2020 года количество физлиц на московской бирже превысило 5 миллионов. Это значит, что с начала года доля новых частных инвесторов выросла аж на 25%. И каждый из них, точнее из нас, приносит свои деньги на рынок за тем, чтобы стать, если не богатым, то хотя бы финансово независимым. Так что число игроков на рынке увеличивается, и они играют друг с другом в биржевую игру с отрицательной или нулевой суммой. А пока кто-то из них спорит о том, отрицательная эта сумма или нет, кое-кто другой на рынке точно становится богаче и богаче. Речь о сервисах, предоставляющих свои услуги и победителям, и проигравшим. Брокеру и самой бирже не так важно, заработаем мы или потеряем. Им важнее то, сколько мы делаем сделок, на какие суммы и как часто. И чем больше и чаще, тем для них лучше. Есть еще торговые системы и терминалы, которые дают доступ к котировке, аналитические сервисы, с помощью которых мы можем оценить структуру портфеля или показатели по активам. Так что яхты сотрудников и владельцев именно этих организаций чаще других пришвартованы у причалов где-нибудь неподалеку от финансового квартала в Нью-Йорке или в Лондоне. А яхты, самолеты, особняки и дорогие машины, в нашем понимании именно они, как правило, служат однозначными символами богатства. Проще говоря, они воспринимаются как признак успешности, и поэтому наши собственные цели и мечтания частенько тоже привязаны к чему-то материальному. И именно это что-то мы и принимаем за богатство. Так ведь? Давайте посмотрим на недавнее исследование, которое проводили Банк Открытия и компания Росгосстрах. В октябре 2020 года они опросили россиян о том, что можно считать за признаки качественной жизни. Главным ответом стали крепкое здоровье и доступ к медицине. На первый взгляд, ничего материального. Ну, если не считать, что следом идут высокий уровень дохода и наличие собственного жилья. Однако, те же самые люди, отвечая на вопрос о том, каким признаком качественной жизни обладают они сами, назвали, и тут внимание, автомобиль. Таких было свыше 67%, почти подавляющее большинство. То есть наши идеалы взывают к нематериальному, но реальность, к сожалению, возвращает нас обратно, на землю. Так что прежде чем узнать, что же такое богатство на самом деле, попробуем взять паузу и ответить самим себе, а что мы считаем богатством и финансовым благополучием. Можно заметить, что отказаться от идеи равенства материальных благ и благополучия, и тем более богатства, не так-то просто. Но в этом выпуске я попробую показать две точки зрения на богатство, в которых деньги не занимают центральное место. И первая из них рассказывает о невидимой нам части благополучия. Когда мы смотрим на человека, живущего в большом и просторном доме, сидящего за рулем дорогой машины или за столиком популярного ресторана, мы подсознательно записываем его в категорию успешных и состоятельных. Однако делаем этот вывод только на основе того, что видим. Примерно так же мы поступаем, когда принимаем жизнь малознакомых нам людей за успешную и интересную, рассматривая социальные сети. На деле человек на спорткаре с большим домом может даже не иметь свободных денег. Ну, например, если он взял все это в кредит. Тем более современное общество подталкивает к бесконечному потреблению. Покупая здесь и сейчас, за счет собственного будущего, кредиты, займы, новые модели техники, которые вышли, пока мы ехали домой, после покупки уже предыдущей версии. Так что внешние атрибуты не всегда достоверны в том, богат человек или нет. Понты дороже денег, как говорят. Реальное положение дел остается для нас невидимым, скрытым на банковских счетах. Даже в отношении тех людей, чье богатство является публичным, этот вопрос также неоднозначен. Какой-нибудь Билл Гейтс, или Марк Цукерберг, или Владимир Потанин – на первый взгляд персона, чье состояние скрупулезно анализируется, рейтингуется и отслеживается. Но даже у них мы видим в основном лишь потенциальное денежное выражение каких-то других активов – акций, долей, бизнеса. И не факт, что их реальный перевод в деньги совпадет по сумме с этой оценкой, иногда ведь он в принципе невозможен. Получается, что какая-то часть их действительного финансового состояния остается нам неизвестной, хотя именно она-то и решает. Чтобы лучше пояснить эту мысль, давайте обратимся к Джо. Джо из Техаса. Он накопил 5 миллионов долларов и по нашим меркам точно является состоятельным человеком. Но вот он вкладывает все свои деньги через венчурный фонд в компанию Airbnb. Это известный сервис для путешественников, позволяющий бронировать реальное жилье в разных странах напрямую у владельцев. Несмотря на то, что компания уже высоко оценивается рынком, ее акции еще не торгуются публично. Поэтому у нашего Джо по бумагам может быть не одна сотня миллионов долларов, а в кошельке всего лишь пару тысяч, которые еще надо растянуть до выхода Airbnb на биржу. Ну и, наконец, Уоррен Баффет. Не знаю, знакомо ли вам его лицо, но я думаю, что вы точно что-то о нем слышали. Например, то, что он, пожалуй, самый известный крупный инвестор в мире. Представим, что мы никогда не видели его фото. Вряд ли при личной встрече нам удалось бы понять, что перед нами четвертый самый богатый человек на планете. А все потому, что он носит недорогую одежду, водит кадиллак среднего уровня и живет в том же доме, что купил еще молодым. Видимая часть его жизни вообще не дает сигналов о реальном богатстве. На самом деле не так уж важно, согласны ли мы с теорией, что богатство – это то, чего мы не видим. Куда важнее иметь в виду следствие этой теории. Не стоит привязывать наши цели только к материальному благу, как таковому. Куда вернее связать наше желание с тем, что нам может дать это благо, какие эмоции оно вызовет, какие потребности закроет, какие чувства даст нам пережить. Потому что, оттолкнувшись от назначения и смысла, в наличии у нас яхты, самолеты, особняка или дорогой машины, можно сделать очень неожиданные выводы. Обнаружить, что искомые чувства и потребности реально достичь и другими, более простыми способами, а не только лишь заколачивая капиталы в поту, слезах или крови. Уверен, каждый слышал фразу о том, что время – это деньги. Однако я думаю, что не каждый понимает ее истинное значение. Дело в том, что богатство измеряется не в деньгах, а в свободном времени. И это вторая точка зрения на богатство. Для того, чтобы в ней разобраться, давайте прежде всего вернемся в прошлое. Туда, к моменту начала нашей цивилизации, когда у человека впервые появилась частная собственность. Конечно, речь не о юридическом понятии, а о том, что впервые в истории какие-то предметы и объекты стали только моими, а какие-то только вашими. Вместе с частной собственностью появилось и еще кое-что. Между тем первобытным человеком, у которого уже был свой собственный заточенный камень, и тем, у кого такого камня еще не было, появилось еле заметное различие в свободном времени. Если мы можем, конечно, применить такое понятие для того периода истории. Ведь с камнем и пища добывалась быстрее, и первобытный дом обустраивался проще, да и сама жизнь, скорее всего, могла продлиться подольше. Спустя тысячелетия крестьянину для получения масла понадобилось бы взрастить из теленка корову, получить от нее молоко, настоять его, собрать сливки и лишь потом сделать из них масло. А его феодалу всего лишь нужно было послать за маслом в селение. Разница в свободном времени уже вполне ощутима, не правда ли? В наши дни представителю среднего класса придется работать долгие месяцы, а может быть и дольше, чтобы купить себе новенький iPhone за свои. Состоятельному человеку нужно лишь дойти до магазина, да и то, скорее сделать заказ на сайте или попросить об этом помощника. Все, что материально, требует времени. Но у кого-то его излишки накапливаются, и поэтому они обладают большим свободным временем. Как правило, такие люди и являются по-настоящему богатыми. Они могут свободно тратить время только на то, что им хочется, и делают это. Да, менее состоятельные тоже могут позволить себе порой нечто подобное, но признаться, частенько – это расход времени в кредит. А проценты по такому кредиту подлежат немедленной уплате, потому что время идет, деньги кончаются, а новые деньги появляются только в обмен на время. Прекрасная иллюстрация этой идеи в прямом ее понимании – это фильм под названием «Время» с Джастином Тимберлейком и Амандой Сайфред в главных ролях. Анонс для тех, кто еще его не видел или уже позабыл сюжет. В мире, где время стало единственной валютой, люди генетически запрограммированы не стареть после 25. Вот только следующие годы уже стоят денег, поэтому богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, обречены сражаться за свою жизнь. Идея фильма созвучна реальности. Богатые люди действительно могут позволить себе тратить время на то, что им хочется, или на то, что им нужно. Остальные вынуждены в первую очередь тратить время на то, чтобы получить доступ к тому, что им хочется или к тому, что им нужно. Тратишь время, получаешь доступ, например, деньги, и только потом за деньги то, что действительно нужно. Так что эта теория говорит нам о том же, о чем и первая. Богатство выражается не в деньгах или в материальных благах, а в том, что мы получаем через них. Например, во времени на любимое занятие или банально на отдых. Обычно существует различие между тем, как богатство воспринимается нами, и тем, чем оно на самом деле является. Иметь кучу материальных благ – это не то же самое, что иметь возможность никогда не работать по принуждению или по необходимости. Я не знаю, как вы ответили на вопрос о том, что такое богатство лично для вас. Но я знаю, что из-за этого различия рождаются процессы, когда богатые склонны богатеть, а бедные рискуют так и остаться бедными. Верное направление для развития нашей финансовой грамотности состоит прежде всего в том, чтобы понять природу и механизмы таких процессов. В первую очередь богатые копят активы, а бедные фокусируются на пассивах. Кстати, в телеграм-канале «Горшочек вари» есть специальная рубрика по хэштегу «По понятиям». В рамках нее в одном из постов мы уже разбирались в том, чем пассив отличается от актива. Ловушка пассивов неплохо описана в книге «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки, которая уже стала попсой. Но при чтении этой книги, на мой взгляд, все-таки стоит приземлять написанное на российскую действительность и не все воспринимать буквально. Во-вторых, богатые люди умеют и постоянно ставят себе цели, а бедные позволяют делать это за них кому-то другому. Людям, работающим в найме, мне, например, должно быть знакомо то чувство, которое время от времени появляется на выходных или в моменты длительного отсутствия работы. Чувство, когда не знаешь, чем заняться, хотя какие-то дела в списке все-таки есть. Может быть, кто-то замечал за собой, что именно на выходных нет-нет, да и становится как-то грустно или тревожно. Не часто, но случается. А тем, кто начинал свое дело, наверняка легко вспомнить растерянность, особенно на первых порах, когда задач много, а приоритеты расставить очень непросто. Всем проще жить с целью, но большинству еще проще, когда эту цель придумал кто-то другой. Согласен, звучит так, что хочется поспорить, но начинаешь размышлять об этом и приходится соглашаться. В-третьих, жизненные цели богатых людей почти никогда не фокусируются на финансах. Их интересуют нематериальные аспекты – впечатления, эмоции, влияние и возможности, развитие и самореализация. А многие цели бедных, наоборот, сосредоточены на вопросах денег. Купить новую машину, квартиру, дом, вещи, гаджеты. Кто-то скажет, что имея деньги, конечно же, будешь думать о чем-то нематериальном. Но ирония в том, что многие из богатых людей мечтали вовсе не о деньгах еще с самого начала, когда не были богатыми. Об этом можно узнать, например, из их интервью. Поэтому здесь речь о разнице в мышлении. Наконец, бедные и богатые по-разному относятся и к самим деньгам. Для одних это цель, для других средство, для одних зло, для других полезность, для одних эмоции, а для других доступ к эмоциям. Одни зарабатывают их через «не хочу», а другие только через то, что хочу. Я думаю, так понятно, кто такие одни, а кто такие другие. Вообще, отличий между мышлением и поведением богатых людей и бедных довольно много, но эти, наверное, самые важные. Эти и еще одно важное именно для нас на пути к финансовой независимости. Оно заключается в том, что финансы богатых постоянно работают и создают новые деньги, а деньги бедных постоянно расходуются и создают все новые и новые потребности. Поэтому в третьем выпуске мы поговорим о том, как деньги делают деньги, наконец-таки сосчитаем свои денежные потоки, а еще узнаем, почему зарплата не самый главный из них. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, переслайте друзьям, пишите комментарии и обратную связь. Так я смогу понять, что делаю что-то важное и полезное. Спасибо, что варитесь в горшочке. И еще услышимся.